На самом деле, вот эта вся идея, да, этого центра духовной культуры, который мы сейчас пытаемся воплотить, она к нам пришла от вас. Я напоминаю на всякий случай, но для нас это очень важно, потому что именно ваша идея была в том, чтобы это было каким-то доступным местом. И с другой стороны, очень важно, чтобы формат, он позволял встречаться вот этому, это место встречи дух и материя, они встречаются, и материя одухотворяется в этом месте, что это был какой-то центр притяжения для людей, ищущих истину. Их очень много в Екатеринбурге, как сейчас стало выясняться. Мы привыкли смотреть на людей как, что их единицы, вот этих людей, которые ищут истину, которые задумываются о чем-то вечном. Но по факту мы сейчас сталкиваемся с тем, что у людей, как вы позавчера, по-моему, на лекции как раз говорили, что у людей гораздо выше запросы, гораздо выше интерес на более высоком уровне, чем мы пытаемся им дать. То есть им нужна практика, это очень важно. И важный момент, что они готовы слышать о самых каких-то высших вещах, может быть, простым более языком, но истина их интересует именно абсолютно. Вот этот важный момент.
Истина для всех, истина – это да, так. А мир сегодня сложно устроен. То есть сложность в том, что как бы много всего смешано. Духовное смешано с материальным очень сильно. Взять любую религию, и люди понимают религию как конфессию. Ты уже смешиваешь с какой-то организацией, с каким-то вот материальным объектом, национальным, скажем, каким-то атрибутом. Значит, русский, значит, православный, если ты родился, скажем, где-то на Востоке, наверное, ты мусульманин, если в Индии, то ты индус, привыкли так мыслить. Это что касается религии. А сегодня понятие религии утрачено. Поэтому вот это слово, оно как бы выглядит сектантским всегда, сужен какой-то конфессией, вот какой-то группой, вот какой-то верой. А если взять изначально слово религия, дхарма, то религия, она во всем. Семья — это религия. Мир — это религия, война — это тоже религия, это тоже законы религии. Нравственность — это религия, пища — это тоже религия. То есть
культура, тоже,
культура религия. Тоже религия. То есть религия означает законы Бога, везде есть свои законы, которые нужно знать. И вот мы хотим именно об этом как бы вести речь, о законах, да, в которых мы живем, сейчас находимся. Не просто какой-то религиозной группе или секте, или вероучении. Хотим изучить как бы вот в целом как бы нашу жизнь, самого себя познать, вот мир людей и как устроено вообще все вокруг. Это центр ведической культуры. Потому что только в ведах эта информация сохранена в чистом виде до определенной степени. И до определенной степени также утрачена. Не все можем восстановить, далеко не все. Но строго говоря, веды тоже утрачены как таковые. Сохранился вывод вед. Вот это самое важное, собственно говоря. Вот в этом наша удача, что можем знать вывод всех священных как бы писаний, вывод всех религий. То есть к чему же ведут все религии, все пути. Семейная религия, религия мира, отношений, там, не знаю, устройство общества, воспитание нового поколения. Вот эта высшая цель, она определена точно уже. Вот, мы не потеряли это. А в остальном нам еще требуется многое восстановить, что касается, скажем, духовного уклада семьи, воспитания нового поколения, создания новой культуры. Нам нужно много чего восстановить, нам нужны центры общения, образования.
В связи с этим вопрос тоже. Люди приходят, слышат что-то, что речь идет о духовной культуре. У них это, как вы говорите, ассоциируется с религиозностью. Они, в принципе, не против религиозности в целом, потому что для них это, это все равно какой-то определенный уровень, отличающие от материального сознания, да, но их настораживает. Один молодой человек буквально подходил на Галока-фесте 2 года назад, и вопрос был такой, он говорит: я много дела имею с религиозными людьми, с разных конфессий, и они все говорят о Боге, и они все говорят, что Бог один, и они все достаточно продвинутые в своей религии люди, при этом они не могут найти друг с другом общий язык. У меня, говорит, возникает вопрос, почему они между собой, даже не говоря уже о том, чтобы найти общий язык с людьми, которые не ну, как сказать, они пока еще не знают, может быть, о Боге или не слышали. Почему так трудно найти общий язык людям, которые, казалось бы, ищут этот язык? Ищут ли они его? Что нужно для того, чтобы люди могли общаться друг с другом, чтобы религии не разделяли людей?
Ну, потому что мы еще остаемся людьми. Человек, он имеет разную природу, поэтому люди плохо понимают друг друга. То есть это уровень людей, где смешаны все качества, и плохие, и хорошие в каждом человеке. И в какой-то момент преобладает какое-то хорошее или какое-то плохое качество. Все это меняется у нас, вращается как бы внутри наши качества, наши отношения, смотря с кем мы общаемся, как мы понимаем этого человека, или это другая национальность, другой язык, другая культура, у нас разные качества всплывают для отношений. Это просто человеческий уровень. Люди всегда конфликтуют, в прошлом конфликтовали и будут в будущем конфликтовать постоянно. То есть это природа людей, земля такая. Мира здесь невозможно установить идеального. Нам нужно смотреть на пророков, которые возвысились над человеческой природой. То есть взять все конфессии, мы видим, что там пророки, они были вне как бы обозначений. То есть они начинали с того, что, скажем, Иисус начал проповедовать вообще рыбакам. Пророк Мухаммед проповедовал людям, которые упали до самого низа культуры вообще. Но они были независимы от тех обстоятельств, смотрите, они не были частью их культуры, они были частью духовной культуры, то есть они пришли как бы из какого-то другого мира, как посланники Бога. И вот, если мы хотим говорить о религии, нужно смотреть на пророков, не на людей, которые конфликтуют, за свои религии борются, а на пророков, тогда мы сможем найти общий язык. И через пророков смотреть на единого Бога, действительно. И тот, кто же видит Бога, он не будет конфликтовать ни с кем. Тот, кто видит Бога только в своей конфессии, он будет конфликтовать. Тот, кто видит Бога в целом, он уже не будет конфликтовать. Это вопрос развития сознания. Поэтому недостаточно быть конфессиональным как бы человеком. Нужно стать человеком мира. Ну, сознание развить, да? То есть религия, она, практика для этого предназначается, чтобы развить свое сознание, расширить его. Из какого-то вот человеческого на божественный уровень поднять его. Это и есть религия.
Но вот в начале, да, когда человек, он только вдохновлен сам, когда он еще не, как бы нет у него такого опыта собственного, но он пока очень вдохновлен какими-то идеями, например, какими-то законами, про которые он узнает. Вот тот язык, который он выбирает, общение с другими людьми, он немножечко ультимативный такой, да? Вот обычно рай, ад, какие-то радикальные такие формы. Потому что это все как-то немножечко людей настораживает, отпугивает, потому что это вот драматичность вот этого выбора. Один раз ты выбрал, и все. И либо ошибся, либо...
Навечно?
Да, навечно, навеки вечно.
Надуманная концепция, нет. Материальный мир, в принципе, не вечен. Ни рай, ни ад, он не вечен. Это, ну, может быть, образно можно сказать, потому что мы не знаем, когда это кончится. Особенно если учесть там страдания глубокие, ну, серьезные страдания, адские страдания, то можно сказать, что там вечно. И 5 минут покажется вечностью. Серьезно, да. Вот эти пытки трудно представить себе. В этом смысле, да, тут одно мгновение может показаться вечностью. Но это иллюзорное представление или образное представление, чтобы, ну, впечатление какое-то, да, передать, что ж такое ад этот вообще, вечный ад. Или вечный рай. То же самое, да, там длится наслаждение, как будто конца и края нет, еще есть способы, как это наслаждение продлить иллюзорно. Например, здесь есть наркоманы, которые могут продлить свое наслаждение при помощи наркотиков. Там есть небесные наркотики, даже описывается сома-раса, они пьют и как бы иллюзорно продлевают на миллионы лет себе еще жизнь, так ощущают себя, им кажется, что никогда это не кончится вообще. И тем не менее, Веда описывает, что приходит момент, когда им приходится покидать тот уровень, спускаться на землю, снова зарабатывать себе вот райскую карму, потому что за счет которой снова подняться нужно туда. Они отработали отпуск, растратили свои деньги, кармы, снова на заработки сюда. И для них это как удар среди ясного, удар грома по голове, спуститься из рая снова в эту вот обитель труда в поте лица своего, где женщина рожает с болью, да, тоже в муках, вот это земной уровень описывается, для них это серьезные потрясения вот, после рая. Но также Веда говорится, это упрощенная система, высшие и среднейшие планеты. Если разобраться, то в высших планетах есть не только райские уровни, есть более высокие уровни. Планеты мудрецов, планеты чистилища, которые очищают уже человека от каких-то тонких материальных оболочек. Есть высшая планета Брахма-лока, которая уже соседствует как бы с духовным измерением, но еще материальное. Также есть адские миры разные, низшие планеты, там не сразу ад, а сначала планеты демонов. Там наслаждаются не больше, чем в раю вообще-то. Но солнечного света там не видят и любви не испытывают. Там любовь есть к богатству, к сексуальной жизни. А вот земной любви даже у них нет способа почувствовать. Или выше какие-то более тонкие измерения чувств, любви, более духовные, им не знакомы. Они имеют холодное сердце и обладают огромным количеством зависти. Хотя очень богаты там. И ниже идут еще уровни другие, и в конце там уже вот эти адские слои, где вот буквально там уже гиена огненная какая-то внизу вселенной. То есть подробно есть описание в пятой песне Шримад-Бхагаватам, в Пуранах описывается, как устроена вселенная. Но она выглядит как яйцо, которое плавает в причинном океане. И их много, этих вселенных, которые выходят из дыхания Бога, говорится. Вселенской формы вот такой вот, из которой вселенная, как семена, исходит из дыхания, во вдохе входит обратно. И это лишь всего лишь экспансия Бога, вот эта форма, одна из экспансий Бога. И потом уже описывается обитель чисто духовная, то есть называется место, где нет страха и беспокойств. Это мир вечности. То есть это за пределами всяких материальных уже измерений рая, ада, всего угодно. Это тоже описывается в Ведах. Но смотрите, вот вера человека определяет, да, как он будет продвигаться по духовному пути. Вера. Потому что куда вера пойдет, направится, туда пойдет и ум. Постепенно это можно понять. То есть ученые используют этот принцип. Они вот верят, что вот можно создать ковер-самолет. Сделали самолет. А идея была из сказки. Ковер-самолет. Но вера, потом ум и сделали. Видите? Догадались. Да, таким вот образом. Здесь то же самое. Сначала вера впереди идет, потом ум. Потом мы сможем уже размышлять на эти темы. Если веры нет, мы даже размышлять не сможем на эти темы. Если мы не верим, что есть духовное измерение, обитель Бога, именно нематериальная среда, где жизнь вечности, полное знание блаженства, мы не сможем даже проанализировать самого себя до конца. Мы остановимся на своей материальной концепции. Я — это тело, биология, есть легкие, сердце, желудок, пищеварение. Вот надо вот следить за этим, чистить зубы. Вот, постараться не стареть быстро, продлить себе жизнь. Вот все наши будут заботы. И мы, собственно, можем даже достигать чего-то в этом плане. Там пластические операции, там какие-то медицинские препараты, там, не знаю, изучаются все это, чтобы сделать человека долгожителем. Это вот вера наша телесная. А когда человек обретает духовную веру и ум направляет туда, он начинает осмысливать эту сферу постепенно. То есть и эта мысль уходит, достигает его души. То есть нужно поверить в себя, как в душу также. И вот тут происходит трансформация. Тогда он уже больше не слишком беспокоится о материальном существовании, слишком не нужно, только о здоровье. Он понимает, жизнь — это временно, я вечная душа, беспокоиться не о чем. Я есть вечная душа. То есть мое место вечное в другом измерении. Здесь я временно меняю тела. Вот, или одна жизнь, кто-то думает, так или иначе, навременно. Это не мое место, не для джентльмена. Тут я страдаю, тут рождение, тут смерть, тут болезни, тут враги, тут друзья, тут только беспокоюсь всегда. Это не мое законное место. Значит, понимать свое место. Но если нет этой веры достаточно, если она не осмыслена, то есть нет действия, подкрепленного этой верой. Можно сравнить тогда, как человек подбрасывает мяч в воздух, так сильно подбросил туда, высоко вера его и ум поднимаются. Может что-то такое сказать мудрое в это время, да, достичь какой-то высоты. Потом он под влиянием тяготения падает снова сюда. То есть на всякого мудреца довольно простоты, каждый хочет есть, оказывается. В итоге он просто должен как-то зарабатывать себя на жизнь, даже с высоким мышлением, должен просто опять заботиться о своем теле. То есть земное притяжение существует. Также это вот в космос летят они туда на орбиту и мечтают о своей квартире, где на кухне есть вот горячая пища. Они их и ум тянется в обратную сторону, видите, хотя они летят туда, они хотят обратно. То есть также это земное притяжение, законы земные держат человека, пока он не осмыслит трансцендентную платформу и не обретет бесстрашие. То есть тогда это возможно.
И вот на этом пути человек, который каким-то образом почувствовал трансцендентный уровень, и вот это вот представление ад и рай для него уже перешли на какой-то второй план, да, то есть вот у него есть уже какой-то опыт соприкосновения именно с чем-то трансцендентным, с чем-то духовным, вечным, со своей, может быть, духовной природой, то есть осознав себя душой, он же пытается донести это до других людей. И у нас были такие дискуссии, когда мы думали, вот этот центр духовной культуры, мы должны каким-то образом делиться чем-то с людьми. И вот эти форматы, они обычно, как бы они не сходят на тот уровень, на котором люди понимают какие-то вещи. То есть как бы адаптация происходит определенная для людей, чтобы это было для них доступно. Но разве истина, разве абсолютная истина, она не всепривлекающая, разве она не самая очевидная, разве если ее представить в высшей форме, но простыми словами, доступными для людей, то есть не поступаясь как бы сутью, а только подстраивая форму. Почему вот этим путем, ну то есть я вот редко вижу таких примеров, то есть в основном считается, что мы должны постепенно как-то людей подготовить, то есть они вначале получают один опыт, потом другой, потом третий. Как вы считаете, в каком случае оправдан все-таки постепенный путь, в каком случае нужно прямо человеку говорить о каких-то высших каких-то целях, высших истинах?
У каждого человека есть какая-то трудность в жизни, какая-то проблема есть. Тем более сегодня этих проблем немерено просто. Особенно, что касается семейной жизни, столько страданий. Потом воспитание детей — это еще одна проблема серьезная, постоянно об этом говорят. Потом здоровье. Все падает и падает, падает. Экономика, да, политика тоже напрягается, мировая. То есть как никогда. Все на пике такое становится. И конца и края не видно вообще там. Поэтому понятно, что у людей появляются вопросы. И вот тут нужна помощь как раз. То есть мы должны откликаться на эти вот сложности, человеческие сложности. Тогда у людей возникает интерес. То есть мне реально это помогает, реально помогает. Если мне это помогло в семье, в здоровье, скажем, в умонастроении, в отношениях, я уже доверяю этому процессу. Значит, я постепенно начинаю доверять и Богу, потому что Бог включается в этот процесс. То есть мы упоминаем о сверхдуше, о сверхсознании. И то есть вера у людей укрепляется в верховную личность Бога. Вот, вот что важно, что самое важное. Потому что если Бога не удовлетворить, мы не решим проблемы. Это одна сторона, когда мы реагируем на проблемы людей, таким образом они хотят учиться сами, да, потому что это полезно. И другая сторона, что же на самом деле закрепит их на этом уровне познания, да, идти дальше, это контакт с Богом нужно дать человеку. Личный. Контакт с Богом каждый должен иметь. Это не просто вот формально зайти в храм, там, помолиться там, и уйти опять по своим делам. Да? Это нужно знать. То есть есть масса хороших, полезных предложений, как этот контакт устроить, встречу с Богом нужно человеку. Когда он получит контакт с Богом, даже мгновение, этого достаточно будет, чтобы вся жизнь была посвящена уже высшей цели. Все, достаточно будет. Но если даже не получить этого контакта и получить все знания, он постепенно все равно отойдет в иллюзию. Как это уже было много раз. А я когда уже пришел к духовной практике, через какие-то годы вернулся в свой отчий дом, к родителям, когда я учился в школе, у меня был там свой шкафчик, своя полочка, там свои ценности. Я открыл, чтобы вспомнить, чем я там занимался раньше. Нашел календарь отрывной, такой толстый календарь, еще Советского Союза. Думаю, почему я его сохранил, нужно вспомнить. Я его берег просто. Оказалось, что на каждой странице почти с другой стороны была какая-то мудрая пословица, выражение. То Сократ, то народная какая-то пословица. И мне это очень нравилось. Я сохранил вот этот календарь, полон этих изречений мудрых. Я стал читать эти мудрые изречения и удивился. Мы же все это знали раньше. Почему не обращали внимания? Теперь, когда я занимаюсь духовной практикой, я вижу, что эта цена возросла в 1000 раз. Но тогда просто никто на это внимание не обращал, хотя это все печаталось, предлагалось людям. То есть какие-то другие цели заполнили, да, вот у нас была вера же вот в светлое будущее, в коммунизм, и мы забыли обо всем, мы отвергли это все в прошлом. Нас ждет настоящее и будущее, более великое, чем когда-то было в прошлом. Это заблуждение вот этого вот мнимого прогресса во времени. Нет, под влиянием времени можно деградировать. Вот в чем проблема, если нет духовной устойчивой практики. Поэтому здесь необходим контакт с Богом постоянный. Каждый день человек должен чувствовать связь с Богом. Вот тогда он станет самостоятельным в своей жизни, вот тогда он уже сформирует свои семьи, династии, там великие дела начнет делать. Это можно сравнить прибор, подключенный к электричеству или не подключенный к электричеству. Что от него толку от холодильника, если он не подключен к электричеству? Человек, не связанный с Богом, какой от него толк? От него только одни проблемы будут, серьезно. Он эгоист просто. Если он служит Богу, он полезен для всех становится. Поэтому задача, да, людей приблизить, вызвать это доверие к знанию духовному через решение каких-то вот проблем материальных и, да, помощь оказать. Приблизить к Богу, дать этот контакт. И затем они делают, что хотят.
Хорошо, вот эти люди, они... Вы про них вчера рассказывали, по-моему, да, четыре типа людей, да, которые страдают, которые хотят экономического какого-то там процветания, может быть, любознательные и искатели абсолютной истины. Вот они удовлетворили свою потребность, обратились к Богу, получили то, что они хотят, и решили эти отношения как бы узаконить. То есть они решили, что основным для них должно быть отношение с Богом, а все остальные их обязанности, они сопутствующие, так скажем, да, для него. Вот этот человек, он, идя вот этим путем, он ведь тоже не, как сказать, ну, пусть делают, что хотят, это можно предположить, что вы уже пришли куда-то. Но там же тоже целый путь. Я думаю, как вот вы бы могли простыми словами описать, ну, хотя бы несколько этапов вот на этом пути к Богу, когда человек уже принял решение, когда он действительно уже вот, какими-то словами, потому что это же закономерные все равно все этапы, они все через них каким-то образом проходят. Если ты знаешь впереди, что тебя ждет, то, может быть, это было бы хорошим подспорьем для тех, кто начинает.
Что хотят, означает, что у них появляются уже благородные, духовные, возвышенные желания. Поэтому тут человек получает свободу. Когда освобождается от низменных каких-то желаний своих, порочных, то он свободен становится в этом смысле. Вот, поэтому, да, если вы любите Бога, делайте, что хотите, так и говорится. Свободны. То есть вы не сделаете ничего дурного никогда. И здесь, если человек хочет как бы уже узаконить эти отношения с Богом, да, он должен стать духовным учителем. Это есть как бы закон Бога. Каждый человек должен стать духовным учителем. Это закон, да? Это смысл существования. Получать знания, передавать знания. Я ученик и учитель одновременно, каждый из нас. Если, скажем, у меня есть ученики, и я им должен дать знания, чтобы они стали духовными учителями. Вот в этом смысл. А откуда у меня эти знания? Потому что у меня есть духовный учитель, а у него и так далее. Есть преемственность, существует. Вот пока она существует, контакт с Богом будет, люди будут иметь. Поэтому должны стать в эту цепь преемственности. Получение знаний, передача знаний.
Какую роль социум играет вот в этом, на духовном пути человека? Потому что иногда это представляется как какой-то одиночный такой вот путь, аскетизм, одиночество, погружение в себя. И этому противостоит привычная культурная среда, в которой есть юмор, в которой есть любовь, в которой есть какие-то желания, какие-то мечты. Как правильно представить этот путь? Это все-таки путь приобретения или путь потерь?
Как говорится, это имя Бога есть Хари. Хари. То есть, если мы служим Богу, то вот в этой ипостаси Хари, что он делает? Он крадет наши грехи. Это наши потери. Мы теряем грехи, все реакции греховные. А в высшем смысле он крадет наше сердце. Все, мы влюбляемся в Бога и начинаем служить Ему спонтанно, то есть с любовью и для блага всех живых существ, как Он хочет. Что Он желает блага всем живым существам, и мы с инструментами для того, чтобы это благо распространять. Вот это позиция как бы человека, который предается Богу. Он должен расстаться со своими дурными привычками обязательно. И те, кто расстается или уже расстался, они образуют уже другое общество отношений. Это другая культура связи. Она открытая. Например, просто пример привести. Понятный. Общество материалистов основано на культура, на том, чтобы скрыть свои недостатки и показать какие-то хорошие стороны. Ну, в обществе хорошо должен одеться, там как-то говорить прилично, там вести себя, там есть этикет, есть правила. А дома, то есть я могу там орать на свою жену, там драться с братьями, сестрами, там или с отцом, то есть все что угодно может быть. Там. Скандалы какие-то регулярные. Вот эта культура называется светская. То есть внешне мы поддерживаем ее, внутренне мы другие. А духовная культура наоборот. Человек скрывает свои хорошие достоинства и работает с недостатками. Он не пытается скрыть недостатки, вот какой он есть, такой он есть, но пытается развивать хорошие качества. То есть для этого нужна определенная решимость, чтобы встать на этот путь, потому что ваша репутация, она уже будет другая. С материальной точки зрения, кто вы такой? Вы бесполезный человек для общества. С материальной точки зрения, кто вы такой? Вы там поете, танцуете, вы что-то там говорите, а что вы производите, да, чем вы полезны? То есть с этой точки зрения вы никто. Но в духовном смысле вы обретаете огромные глубокие знания, вы полезны для людей, вы это чувствуете, вы сознаете самостоятельно это. Что это необходимо, потому что люди жаждут, да, обрести это счастье, это освобождение от страданий. Вот, и реально вы знаете, что это знание реально освобождает людей. То есть вы как человек, действующий в этом плане, вы имеете опыт. Люди, не действующие в этом плане, говорят, ну а что это, может быть, обманщик. Эти гуру, они потом берут пожертвования или там квартиры забирают у учеников, сами живут привольно, а они вот там... То есть что только не говорят, что только не происходит. То есть репутация. Мы должны расстаться с этой репутацией. Мир материально нас отвергнет в этом смысле. Потому что у материалистов другие ценности, от которых мы отрекаемся как раз. Не привязаны к деньгам, к власти, не должны быть. У них наоборот, должны быть привязаны к деньгам, к своим, там, счету в банке, бороться за свою недвижимость, там, судиться всю жизнь там, с кем-то, они не отстанут друг от друга, жизнь за жизнью будет продолжать это все. Это их как бы вот решимость. То есть решимость духовного человека отречься, освободиться от этой зависимости, стать просто слугой Бога спонтанно. Как он пожелает. Мы не знаем, что будет завтра. Как он пожелает. Мы доверяем ему. У нас есть такая вера и знание. Мы знаем, что он лучший друг всех живых существ. Даже государство может обмануть людей, потому что коммунизм кончился, и все потеряли голову вообще, не знали, как жить дальше. Потому что государство целиком, формация изменилась. Смотрите, во что люди верили вдруг, все изменилось в одночасье. Даже государственные перевороты такие бывают. То с Богом не бывает обмана. Только с иллюзией обман бывает. С реальностью не бывает обмана. Поэтому здесь, ну, нужна определенная убежденность и поддержка социальная, духовного общества, взаимодействия. То есть духовные люди, они говорят на духовные темы и поддерживают веру друг друга и помогают духовно прогрессировать. Причем этот процесс, он очень-очень счастливый. То есть невероятно счастливый. Это не просто какая-то вот повинность, да, вот аскезы не соблюдает, там отрекаться от чего-то, там что-то такое сухое, непривлекательное. Оказывается, это наполнено удивительно глубоким вкусом счастья. Счастье — это очень огромная радость, оказывается, этот процесс. Говорить о божественном, о духовном — это великое счастье.
Это какая-то новая форма свободы или это все-таки принятие социального давления? Ну, с точки зрения вот именно потребности человека к свободе, вот этот вот социум, про который вы говорите, он человека же с одной стороны ограничивает, с другой стороны человек сам туда идет для чего-то, чтобы стать более свободным.
Ну как, вот школа, институт, человек понимает, что он потеряет свободу, он не будет больше бегать, играть, гулять, ему нужно учиться, но он добровольно идет туда за знаниями. Здесь также, то есть мы понимаем, что это сначала будет аскеза, может быть, непросто принять такую дисциплину, научиться всему этому. Но поскольку у нас есть эта вера, цель и желание, да, мы получили контакт, опыт маленький, мы готовы принять эти трудности, пройти через них. Это нормально.
Про деньги вы заговорили. Во многих традициях, да, часто есть такие притчи, какие-то иносказания, когда говорится там... Легче верблюду через игольное ушко, чем богатому царство Господа. Либо Блаженны нищие духом, тоже по-разному эту фразу как-то интерпретируют. Есть в Ведах также множество каких-то высказываний, которые говорят о том, что Акинчина Гочара, да, молитва царицы Кунти, вот тоже возникает определенная у людей настороженность, потому что есть вера в то, что экономическая моя основа, она должна оставаться каким-то образом, что ну, обычно пугают так, да, говорят, вот ты сейчас станешь религиозным человеком и все бросишь, и работу бросишь, и семью бросишь. Вот как это может сочетаться одновременно с духовной деятельностью так, чтобы человек он не превратился вот в этого верблюда, не обременялся?
Да, вот знаете, деньги ослепляют, все стремятся к богатству, люди. Но в чем опасность богатства? Это на самом деле опасный момент, потому что деньги развращают человека очень быстро.
Всегда?
Всегда. 100%. Безапелляционное утверждение. То есть деньги, очень важно, как зарабатываются и как тратятся. То есть мотивация определяет качество того, что мы имеем. Деньги есть заработаны неправильным путем, неправильным путем. Деньги есть получены по наследству, это самое лучшее. Но что имеется в виду наследство? Наследство означает, что мы получили также руководство духовное к жизни, иначе деньги развратят меня. То есть я могу родиться в богатой семье, мне не нужно работать, смотрите. У меня отец богатый, мне наследство оставлял на всю жизнь, да? Что мне делать? И начинаю наслаждаться просто этими деньгами. Это уже проблема. Уже праздный ум, мастерская дьявола. То есть все эти дети богатых людей, они, как правило, наркоманы, это какие-то, в общем, гуляки, это непонятно кто. Это гордые, надменные, высокомерные. Посмотрите на этих людей. Их никто не любит, из обычных людей. Им завидуют, их даже ненавидят. Потому что от них никакой пользы обществу нет вообще. То есть, смотрите, это опасный момент. И деньги, которые заработаны неправедным путем, описано по закону кармы, прокутят потомки. Они впустую. Ну, знаете, я, может быть, не очень в эту концепцию верил, особенно думал, ну, есть же разумные люди, все-таки с деньгами, наверное, смогут как-то там справиться. Вот. Но когда я стал общаться с богатыми людьми чаще и чаще, именно по их проблемам, выясняется, что это проблема каждой богатой семьи практически. У них дети в разных комнатах сидят, занимаются своими делами, общаться не хотят вообще. Просто говорят, дай деньги, дай мне машину. А если не дашь мне такую машину, как я хочу, я на тебя обижаюсь. Все, я уже, ты мне не отец. Это очень сложно, очень сложно. Богатые тоже плачут, помните это выражение. И деньги, они не соединяют людей, они разъединяют их духовно. Они соединяют их для заработка только. Но в мотивах, в причинах, они все, это как вот игроки за одним, азартные игроки за одним столом, они вместе вроде бы, но каждый свои корыстные интересы, видите, вот что делают деньги с людьми. Поэтому как бы настоящее наше жизненное отношение, это когда мы не покупаем и не продаем эти отношения. То есть сколько у вас друзей, посмотрите, вот когда вы потеряете деньги, вы увидите кто, сколько у вас друзей осталось. Когда у вас много денег, много друзей. Когда денег нет, вы увидите, что куда они все подевались. То есть это сложная тема. Есть такое выражение, что человек относится к деньгам так же, как относится к жизни. Вот тут вот критерий, что деньги — это кровь тела, да, она вращается, это энергия, которая вот уходит, приходит постоянно. И она должна приходить, обновляться, уходить тоже для обновления. То есть должна улучшать нашу жизнь. И это описано в Ведах, как это должно циркулировать в устройстве человеческого общества. Для чего нужны богатые люди, для чего нужна власть, для чего нужны рабочий класс или учителя, и как они вместе сотрудничают, прямо в присутствии денег. Есть класс людей, которые не должны получать зарплаты вообще, оказывается. Учителя, браманы, священники не получают зарплаты.
Почти как у нас сейчас.
Да, да, да. Они, ну, так всегда, они же ничего
не
производят.
Меньше всего получают врачи.
Они ничего не производят, им копейки дают, да. Но даже зарплата их развращает. Они говорят, у меня мало денег, да. А в чем как бы их особое преимущество? Что они строят отношения с людьми. И они получают пожертвования как благодарность за их труд, как то, что поддерживать таких людей нужно поддерживать. Они очень ценные, они воспитывают наших детей. Они направляют наши чувства на возвышенные цели, да? Они указывают нам путь. То есть без них мы как слепые люди совершенно. Поэтому они нам необходимы. То есть эти учителя, они нам нужны. Они отреченные, они чистые, они бескорыстные. То есть ими восхищаются. Это садху. Поэтому, конечно, общество все готово их поддерживать. Но он живет в аскезе, ничего лишнего никогда не берет. То есть он контролирует чувства. Это вот особый класс людей. Его сейчас нет в обществе. Сейчас все получают деньги и на зарплате сидят. И все недовольны, что мало денег. Потому что отношений нет правильных. Не в деньгах дело, а отношения. Деньги нужны для того, чтобы строить отношения именно, не наоборот. Не наоборот. Деньги как хороший слуга, но плохой хозяин. Такое выражение есть. И вот как научиться эти деньги правильно использовать, нужно знать, где этот вот источник благополучия в обществе или развития общества. Как в теле есть желудок, мы знаем, да? Мы чувствуем, что пищу нужно туда положить, проглотить нужно туда. Тогда все тело будет полно энергии и радости. Также вот общество — это тело, где есть разные классы людей. И где же этот желудок, куда же нужно положить? Вот здесь это общество создано Богом. Мы не создавали эти классы людей, они рождаются такими уже, с этими склонностями. Это природа делает. Природа от Бога. Есть эти классы людей для этого взаимодействия. Тут мы должны уже вспомнить о божественном, о полном целом, как это вместе все поддерживается, какой силой, каким сознанием. Я же этого не понимаю. Я просто знаю свою профессию, свою семью. Но Священное Писание говорят, ты живешь в теле Бога. И твоя функция вот такая, чтобы тело все было, значит, развивалось здоровым, да? То каждый должен знать свою роль, предписанные обязанности для разных классов людей. Это все подробно описывается в ведах. Этому нужно обучаться.
Как вы себе представляете вот эту вот последовательность вот этого образования? У людей есть, они чем-то заняты, у них есть семьи, у них есть дети. И тут они раз и решают, что у них теперь не хватает еще духовной составляющей в своей жизни. Что это за цикл? То есть к чему они должны готовиться? Если не доучился, что с тобой будет на второй год, или ты падаешь совсем куда-то?
Для разных людей это разные есть пределы обучения, у каждого свой предел. Кто-то хочет просто понять, как жить здоровой, нормальной жизнью в семье и вот в этом теле. Для него пока достаточно. Это уже хороший уровень. Если настоящие знания передать этим людям о человеке, о его психике, о его теле, о его деятельности, уже будет большая польза.
Культура какая-то может быть.
Да, культура. Другие интересуются не только вот такой жизнью, деятельностью, но и способностью мыслить глубоко. Вот. Им нужно осмыслить эту жизнь, вот, познать ее, да, изучить. У них другая платформа, планка образования выше будет. Тут добровольно определяется это по склонностям. И третьи люди, которые вообще не видят смысла в материальном существовании, потому что думают о смерти. Есть такие люди, их сейчас немало. Ну, которые считают, что раз смерть есть, то смысла нет в жизни. Значит, нужно решить какую-то проблему смерти, жизни и смерти. Это класс трансценденталистов называется уже. Они уже не относятся к классу материалистов, это люди по духу отреченные от мира.
Философы.
Вот для них тоже нужно уже другое образование. Там медитации всевозможные, там формы и прочее. Философию глубокую уже изучают там на другом уровне. С элементами медитации обязательно. И есть люди, которые хотят обрести любовь к Богу. Уже ищут абсолютную истину. Их меньше всего, но они тоже есть везде, по всему миру. И для них уже нужно все открыть. То есть дать метод саморазвития. То есть когда человек сам принимает этот метод, сам себя может развивать самостоятельно в этом плане. Знает, как это делать. Это для них. Поэтому разные есть школы. Вот, и каждому человеку нужно что-то дать полезное. Но, как мы уже говорили, если человек получает полезное, он получает с этим и веру в этот процесс. Рано или поздно у него, когда вопрос возникнет, снова придет учиться дальше, через какое-то время. Просто у кого-то это больше времени займет, у кого-то это меньше времени займет. Но путь пройдет каждый человек, если получил поддержку.
Ну вот этот вот уровень, да, про который вы говорите, для каждого, его же определяет учитель. И как раз один из вопросов часто, который задают, где найти гуру? Что должно произойти? Он сам меня найдет, он во сне ко мне придет. Или я должен поехать куда-то в Индию, в Гималайи, где я должен искать гуру? с чего начать, вот с чего начинает человек, понявший, что сам дальше я уже не смогу. Мне нужен наставник, мне нужен какой-то учитель.
А, ну это уже как бы человек неординарный, это как уже великий человек, уже потенциально тоже великий человек, который так мыслит, который признает как бы свое несовершенство, это уже шаг к большему величию, конечно. Потому что в основном люди имеют свою гордость, свою ценность. Думают, я еще сам разберусь, я собственными силами там что-то сделаю, свою жизнь изменю. Но если он понимает, что своими силами он не способен, ему нужна именно духовная поддержка свыше, да, он смирение получает, смиренную позицию, это готовый кандидат. Уже на другой уровень как бы, ну, цивилизации подняться, своей личной цивилизации, да, внутренней, подняться на другой уровень. Потому что именно через смирение открываются новые сферы у нас и служение. То есть я могу быть на низком уровне, но если я служу тому, кто на более высоком уровне, я могу войти на тот уровень через служение, быть принятым туда, признанным там. Для слуги место есть. Слуга необразованный, может быть, но он может служить там в Кремле где-нибудь вообще, гардеробщиком или в кабинете даже президента может уборку делать, уборщицы. Потому что слуга хороший. То есть слуга может войти. И когда он входит в эту сферу, он начинает общаться, видеть, наблюдать, что происходит. Он не уступает в знания как бы тем людям, по сути дела, с которым он служит. И такой же принцип вот служения здесь используется. Если мы хотим подняться на другой уровень цивилизации, через служение тому уровню мы можем войти туда.
То есть кому ты служишь, такие качества приобретаешь?
Да, таким становишься. Поэтому как найти гуру? Образ жизни. То есть духовный учитель, у него есть свой образ жизни, духовный. Если мы хотим принять духовного учителя, нужно принять образ жизни его. Это написано, скажем, в книгах. Можно почитать Священное Писание. Из цепи преемственности. Там все подробно описывается. Да? Есть различные виды, типы духовных учителей. Шикша-гуру, Дикша-гуру, Вартма-прадаршика-гуру. Нужно разобраться в этом, там описывается их качество, их образ действий, о чем они говорят, что они делают, и так далее, что едят, все написано. И вот я уже могу практиковать какие-то вещи из того. Все сводится к тому, что духовный учитель, он никогда не будет есть мясо, рыбу и яйца, он никогда не будет принимать никакие интоксикации, даже чай, кофе. Он не будет играть в азартные игры, не будет заниматься незаконным сексом. Вот. Этот образ жизни человек должен принять, если он хочет войти в контакт с духовным учителем. Как? Через служение и медитацию, потому что если не будет медитации на более высокий уровень ощущений и осознания, осознанности, эти чувства меня стянут снова вниз. Привычка остается. Привычка к сексу, к интоксикациям, к чему угодно. Она снова будет меня притягивать к земной притяжению обратно. То есть я пытаюсь, но падаю, пытаюсь и падаю. Плоть слаба. Это мне нужно как бы вот медитация, зацепиться за этот уровень, держаться за него. Ежедневная практика. То есть таким образом мы можем соблюдать эти принципы, образ жизни изменится, и можем продвигаться и как бы совершенствовать свое сознание постепенно.
Прежде чем начать заниматься практикой, человеку нужна какая-то подготовка, потому что у людей бывает такой практический склад ума, они говорят, да просто скажите, что надо начать делать, я попробую, если получится, буду продолжать. В книгах же у нас написано вот, мантра медитации. В принципе, вот четкий, вот мантра. Нормально, когда вот он начинает прямо с практики, либо нужен какой-то подготовительный для него период, либо это самодостаточный процесс, когда вот он...
Большинство людей не могут сразу начать полноценную практику. Большинство. Это редкие люди, которые сразу начинают практику стопроцентную. С первого же дня узнали и делают. Их немного. В основном нужно какой-то процесс времени. Это займет какое-то время. Например, 2 часа погрузиться в медитацию для многих будет невыносимо. Они не смогут. К такой аскезе ума они не привыкли. Им нужен вкус. И даже изучать философию для многих будет очень трудное занятие. Поэтому, как говорят ачарьи, для большинства людей, что важно сейчас, это принимать освященную пищу и петь и танцевать. Вот 2 фактора. Но пища должна быть освященная. То есть они могут приходить в центр, чтобы просто поесть. То есть никто против не будет. Они могут дать пожертвования или не давать пожертвования, все равно накормят их там. Потому что цель — распространять эту освященную пищу. Главное — не деньги, а распространять. То есть мы можем там собирать пожертвования у кого-то богатых для того, чтобы раздавать эту пищу, допустим, людям, у которых даже нет денег. Это наша миссия, хорошо. Пища и коллективная медитация. Человек сам не умеет это делать, ему еще трудно, тогда он входит в коллектив, где коллективная медитация — это обычно пение с танцами, с инструментами. Легкий способ очень. Там есть мелодия, музыка, настроение, ритм. Это увлекает человека. При этом та же самая мантра пропевается коллективно. Это очень мощный, как бы, ну, эффект производит на сознание человека. Сразу, наверное, с первого или второго киртана нужно начинать чувствовать трансцендентную атмосферу. И вот тогда он получает силу для личной практики. Вот тогда он уже начинает повторять мантру там регулярно, какое-то количество увеличит, сколько нужно, уже начинает двигаться самостоятельно. Значит, в основном это что? Пища и пение, танцы. Вот. Это дает человеку силы.
Спасибо огромное. Спасибо за это интервью.